Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Пилим трём». Как всегда, Алексей Флазм-Давыдов, Евгений Кистерёв. Right in your ears. Здравствуйте.
Привет, привет.
Привет, Женя. Мы сегодня снова без гостей. Мы пытаемся вкатиться в наш новый сезон. В общем, попытаемся говорить на свободные, интересные нам темы. И, Женя, как ты вообще?
Блин, а я тебе сейчас расскажу. Вот как раз сейчас я ждал рубрику «Кто во что играл». Потому что...
Давай,
мне
давай.
Сказать. Короче, я же постоянно в дороге и путешествую, по сути, без... Ну, типа, у меня основной ноутбук — это MacBook, на котором я работаю. Вопрос как? Делаю пока игры работать на MacBook. Он долго меня мучил, и все-таки я сломался и купил себе второй ноутбук.
Так, Lenovo взял, признаваюсь.
Нет, я себе взял на какой-то ноутбук Acer. Задачей было типа купить себе ультрабук, потому что возить-то все с собой тяжело. И
это
типа, я искал игровой ультрабук. Это уже странно, да, типа сразу выглядит.
Да, по производительности нет, но они же греются. Проблема вот в чем.
Да. Но, короче, нашел я себе в итоге такого странного зверя, купил. И он очень сильно меня удивил, потому что стоил он какой-то там типа меньше $1000, чтобы вы понимали. Ну, типа вообще он недорогой. Но я сразу же, надо же тестировать. Ну, конечно, сначала я установил свою игру, поиграл чуть-чуть, успокоился. Все для работы, все подходит хорошо. Можно тестировать свои билды. Вот. А потом я такой, ну, хорошо. Но вечеринка-то только начинается. Я пошел. Но надо проверять на прочность ноутбук, правильно? Как он себя ведет. Я поставил себе Ведьмак 3, Death Stranding, Blair Witch и Cyberpunk. И типа я буду тестировать, проверять, как он работает. Но игры-то все эти, они очень хорошие, они все затягивают.
Да.
И я, ну, вот в Ведьмаке я не очень много провел пока что времени, ушел с мыслью, придется в нее играть, короче, я все понял там. Типа я поиграл там часа полтора в нее, хотя хотел запустить на 10-15 минут, но там невозможно. И все, игра... Ну, про Ведьмака я не буду рассказывать, потому что... Ну, я немного в нем времени провел, я его еще не понял. Я на Платве покатался, и все. В итоге. Вот. Но когда пришла пора Death Stranding, это меня, конечно, сломало, потому что... Ну, я ее запустил протестировать, и тестировал 5 часов подряд.
Ого!
Да, и потом я еще на следующий день понял, ну, то есть я подключил ноутбук к этому, к телевизору, но сидел, у меня нету геймпада с собой, я сидел, играл на клавиатуре, на мышке, и спойлер, там, на следующий день я поехал еще купил себе геймпад, и вообще у меня консольный гейминг теперь в поездках получается.
Нормально.
И, блин, Death Stranding, он классный на самом деле. Это странная штука, конечно, потому что я до сих пор не понимаю, чем я там занимаюсь, в принципе. Типа, я просто гуляю под музыку, иногда убегаю от какой-то неведомой херни, смотрю классные заставки, писаю на природе. Там есть механика подписывать просто.
Прекрасно. Я со времен Postal не помню игры, где такая механика была.
Там она такая, типа, так отворачивается от камеры и писает. И нельзя в людных местах еще. Вот. Она ну, до сих пор я не понимаю, про что эта игра, ну, типа, до конца. Я понимаю, там какой-то интересный вот этот мир созданный, но, типа, там такая, какие-то матери без мозгов, которых выращивают внутри детей, которых используют для того, чтобы они какие-то сверхчувствительные к неким дементрам, которые там летают и всякой фигне, и их помещают в эти капсулы, чтобы, короче, ну, их используют как сенсоры некие, там, все такое, но у них есть свои все-таки воспоминания, часть которых мы получаем, в общем, такая запутанная, чернушная иногда штука, но очень интересная история про то, что наша я надеюсь, я никому ничего не заспойлерю, это начало игры, по сути, про то, что наша мать умирает, которая последний президент Соединенных Штатов, и мы несем ее труп как курьер вот у себя на плечах там через... И, ну, короче, а так-то, ну, в обычные спокойные моменты это очень медитативная штука, то что вот, по-моему, Леша Тестов у нас рассказывал про это, как ты идешь, и камера опускается, и включается определенная музыка, и ты как в клипе, у тебя как хайкинг такой где-нибудь в Исландии, там, я не знаю, где это находится. Это, конечно, атмосферно, но потом, про что Леша не сказал, потом ты спотыкаешься, потому что там надо балансировать, когда ты идешь через реку или по каким-нибудь штукам, потом ты спотыкаешься, летишь кубарем, все у тебя рассыпается, повреждается груз там, все такое, и... Короче, есть там и такие моменты. И вот этот социальный фактор же интересный, как они ввели асинхронную часть мультиплеера, типа, то, что ты идешь, а там как будто кто-то поставил где-то лесенку, и ты можешь лайк этой лесенке поставить. Типа, тебе нравится. Вот. И ты можешь сам другие штуки ставить для других игроков.
Такая мультивселенная, да, получается.
Да, да. Прикольное в целом решение, и ты ощущаешь, что и другие игроки в это играют. Короче, вот Death Stranding, видимо, она меня, видимо, сильно отвлечет сейчас. Я не знаю, как возвращаться мне сейчас после этих игр в Bioshock, потому что, ну, типа...
Ты же Bioshock, ты же проходишь.
Да.
Господи.
Видимо, возможно, это меня и вылечит, я не знаю. Ну, Bioshock буду в самолете проходить.
Ну, в общем, резюмируя, ты понял, почему ты работал на Маке, потому что работать на виндовом компе опасно.
Да. В итоге опасно. И что, Blair Witch, потом расскажу. Это я в нее не поиграл нормально в следующем выпуске. Cyberpunk, ну, удивление, идет хорошо на моем ноутбуке. И я смог потестировать Cyberpunk и провалиться на пару часов в него. И тоже такой, зачем я вот сюда еще полез? Ну, типа, у меня Cyberpunk, Ведьмак и Death Stranding. Это 500 часов, типа. что мне с этим делать?
Ну, нет, ну, камон, ты можешь там двадцаточку здесь... Ну ладно, Ведьмак там 50 придется оставить.
Я не знаю, Death Stranding показывает в How Long to Beat 45 часов среднее, так что такое.
Там только катсцен, насколько я понял, минут на 20. То есть,
часов на 20, да.
Там, может, и... или на 7 часов катсцен. Ну, короче, там, да, там Кодзима, конечно, любит вот такое. Ты знаешь, что интересно?
Расскажу чуть-чуть. Я только начал. Я выбрал кочевника, потому что я сейчас кочевник. Я играю роль. Это же ролевая игра.
О, дай пятюню, бро. Я тоже был кочевником.
Тоже кочевником?
По факту вообще не сильно на что-то влияет. Пару диалогов у хопца появляется. Но я был free spirit кочевник, да.
Я только начал, но такой дух у нее... Блин, я таким... крутым парнем был в Cyberpunk. Вообще у меня там такое,
да,
реплики мужественные отвечал. Да, я прям... Мне она еще напомнила... У меня есть книга любимая, типа «Шантарам», и по ней сериал недавно, недавно вышел. И там такое приключение отвязанного парня, ну, такого преступника, но которому ты симпатизируешь, в Мумбаи, в Индии. И вот здесь, ну, конечно, много чего отличается, но вот сам дух вот этот, он типа похож. Я такой, типа, приехал в Найт-Сити, и надо как-то крутиться, что-то как-то с кем-то знакомиться, все такое. Блин, классно. Я багов... Я не знаю, там, наверное, все уже поправили давно, о чем шумели про какие-то баги. Один раз в Т-позе поймал какого-то чувака, такой стоял, и все.
Да-да-да, там сейчас уже сильно лучше игра стала, это правда. Последний патч был, по-моему, в конце прошлого года, 1.5, я боюсь соврать. Ну, короче, там очень хорошо одним поработали, и сейчас играть можно, безусловно. Я сам еще не допрошел, ну, то есть у меня киберпанк тоже висит каким-то этим, почему-то я какую-то нашел миссию, которая меня перепроходить сложно, возвращаться. Именно чисто скилловый момент, и я его отложил. Но я с тобой согласен полностью, что роль прописана классно. Ты вот этот вкус к сюжету, к образу, к тому, чтобы ассоциировать себя с этим персонажем, он точно там есть. Это приятно прям. Вау, да у меня тут братюня такое, мы с ним сейчас такого. Чего доставить кому? Ага, эти группировки, эти. Найдите, надо подняться в Найдите. Да, это, конечно, да.
Ну, там прикольно это достигается. Просто в каждой реплике ты выбираешь, по сути, свой характер. Ну, то есть, тебя, там, не знаю, грубит тебе полицейский. Вот ты можешь или не побояться и погрубить ему в ответ, или как бы прогнуться чуть-чуть, ну, по сути, да? И вот как бы ты уже
в каждой реплике,
в ответе... Может, ни на что не влияет, правда, но роль отыгрывается.
Абсолютно, да. Ну, тебе дают вот эту возможность выбрать, конечно. Да, это прикольно. Это прикольно. И, кстати, в «Ведьмаке» тоже, там же очень хорошо прописан персонаж. И это не история, где ты выбираешь персонажа. Это история, где персонаж, по сути, ну, предзаготовлен тебе. Но как в любом хорошем произведении художественной литературы, которая помогает тебе прожить чью-то жизнь, кроме своей собственной, да, взглянуть по другим углом на процесс события, то... Эти игры, безусловно, про это. Там настолько сочный главный персонаж, что ты такой, окей, ладно, я хочу посмотреть, да, каково это быть ведьмаком, каково быть как бы таким гангстером из псевдобудущей реальности. Это прикольно. Ну, а какие у тебя в целом ощущения-то от ноутбука? Тебе вообще винда после макоси как воспринимается?
Блин. Там, знаешь, вот эти приветственные экраны. Ну, типа, визард настройки винды. И вот на этом визарде настройки винды я и сломался уже, все. Короче,
не настроил.
После определенного шага просто синий экран, и я лезу гуглить, а как вот это победить. И, короче, была проблема в том, что я выбрал изначально сеть Wi-Fi, в которой я нахожусь, и он не мог зайти в мой Microsoft аккаунт. И оказалось, что единственным решением, так как отключиться я от Wi-Fi не могу, написано, если это ваша сеть, если вы дома находитесь, выключите роутер из розеток. А если это публичная сеть, просто уйдите оттуда.
Уйдите, да.
Короче, я смотрю, роутер висит в кондоминиуме. Пошел, отключил его, не тот оказался. Я другой какой-то сети подключил. Я в итоге ушел реально куда-то там на ужин, взял с собой этот ноутбук, специально не подключался никакой сети, открыл и смог пройти визард и попасть в Windows. Вот как мой опыт, как Mac-юзера с виндовым ноутбуком.
Да, слушай, но я тоже себе Steam Deck сломал апдейтом без подключения к интернету. Там тоже есть цикл, который вот на этом ломается где-то. Надо выйти в Linux, там что-то переподключить, потом сделать апдейт и так далее. Я тоже гуглил это на Reddit, как это делать. Но да, добро пожаловать, как бы. Добро пожаловать в Windows. У меня просто до сих пор лежит.
Именно поэтому, походу, мне и придется путешествовать с двумя ноутбуками, потому что,
слушай, добро пожаловать в мой мир. Ну, всегда два ноута в поездках, да. Это как бы... А сейчас еще и Steam Deck. У меня все оси есть теперь. Вот Linux, Винда и Mac с собой. Да, это, конечно, странная фигня, но... Слушай, а есть же возможность, в принципе, на Mac поставить Windows. Понимаю, извращение, есть этот Basecamp, или нет, не Basecamp, Bootcamp, как он называется,
да, вроде? У меня MacBook Pro с M1, там нельзя поставить Bootcamp.
Беда-беда. У меня еще прошка из тех времен, когда шло. Ну, на самом деле, мне тоже надо менять на M1 или M2 уже, потому что... старенький уже, но да и производительность на M1, говорят, хороша. И на M2.
Сейчас типа уже M2 есть выйдет. Ради чего. Подожди, M2.
Угу. Ладно, понятно. Железо это, конечно, хорошо. Слушай, а мне особо даже нечего рассказать, но я как по сериалам прокачался больше в последнее время, и я вот вспоминаю, что с начала года я ведь посмотрел и «Властелина колец», и этот спин-офф на «Игру престолов», который про Дом Дракона, и про Таргарина.
Я, кстати, тоже хотел ее посмотреть, но начал смотреть третий раз заново «Игру престолов», чтобы вспомнить, что там.
Господи, у тебя что-то надо с этим делать, Жень, это же невозможно же так жить.
Да, и поэтому я не посмотрел «Дом дракона», потому что я, половину первого сезона посмотрел, а потом понял, да нет у меня времени посмотреть 5 сезонов «Игры престолов» еще раз.
Женя, там действие происходит за 150 лет до основного сериала. Можно не смотреть. Наоборот, можно начать с «Дома драконов», так сказать, и потом уже двигаться туда. Вот, и... Честно говоря, самый сильный этот, я, безусловно, вспоминаю с большим теплом «Дом дракона». И, кстати, вот мне значительно меньше масштабнее показался по «Властелину колец» сериал, потому что он такой какой-то, вот одна деревня орков на одну деревню людей. Где масштабные битвы пяти воинств? Где там ультимативное зло, ультимативное добро и так далее? Пока что выглядит просто как приключение Галадриэль, так сказать, и я вам, мужикам, покажу, как надо решать вопросы. А там, местами как бы немножко смещен акцент, и это, конечно, не трилогия Джексона в плане вот ощущения масштабности такой. Но в целом, под Новый год смотрелось очень прекрасненько. Атмосфера есть, и я не могу плевать искренне, истово плевать в этот сериал. Да не, он доставляет удовольствие определенное, и в целом там есть прикольные моменты. Хоббитов очень хорошо там нарисовали. Появление.
Тебя люди сидят и слушают и думают, когда он скажет про тот самый сериал. Они же должны про него говорить. Про него. Про Last of Us на HBO.
Сейчас дойдем туда. Андер. Прекрасный Андер. Это вселенная, «Звездных войн», но это такой саспенс сопротивления подпольного против, так сказать, действующих. То есть про такое даже про Германию, про Рейх не снимали, на самом деле. Настолько интересно они сделали. И вот эта точка зрения вселенной «Звездных войн» очень хорошо. И... Что еще из пос... слушай, я подсел на сериалы Шеридана, которые на Paramount Plus идут. Их не так много, и в основном они с Йеллоустоуна начинаются. Не знаю, слышал про сериал Йеллоустоун? Там играет
Кевин Костнер. Я пока никакого знакомого тега для себя не услышал из того, что ты сказал.
В общем, Йеллоустоун — сериал про современных ковбоев, про одно из крупнейших последних ранчо рядом с, собственно, парком Йеллоустоун, которое унаследовано многими поколениями ковбоев до этого, живет так вот в традициях. Тут промышленники, тут индейская резервация, тут так сказать, прогресс наступает, и вот как они пытаются это раньше удержать от этого. Вот Yellowstone я много смотреть не смог, оно меня как бы в какой-то момент показалось слишком примитивным. Но приквел Yellowstone, который называется 1923, что ли, или 1927, короче, вот какой-то год. Есть приквел-приквел прям про Дикий Запад, а есть вот такой приквел свежий, который сняли вот 1900 чего-то там. Там играет Харрисон Форд, там играет, женский персонаж, главный, такая тоже бабуля крепкая, забыл, как зовут героиню, в смысле актрису.
Крепкая
бабуля, да. Извините. Да. И очень клево. Вот очень клево, это как раз приход первой цивилизации. Это, можно сказать, конфликт, который в Red Dead Redemption очень активно поднимали. Наступление там железных дорог на классический быт, как бы, который был на Диком Западе, да, на Западе вообще. Очень хорошо сделано, вышло только 4, там, 5 эпизодов, еще выйдет 3, наверное, и там очень классно, мне кажется, история романтическая, то есть взаимоотношений, вплетена в довольно жесткие условия существования и конфликта внешнего, и вот это противостояние традиции и прогресса, как общая такая структура, блин, это очень захватывающая штука, очень захватывающая. И там еще есть тема как бы одного из сыновей этого ранчо, который путешествует по Африке в этот момент, и он возвращается, когда ему говорят, что там произошло, ну, вот, какой-то конфликт, ему нужна его помощь. И там африканская тема еще очень хорошо, типа там вот какие-то взаимодействия, он как там охотник, то время. Очень сочная, красивая картинка, супер классные пейзажи. В общем, рекомендую. Last of Us, Жень, ты посмотрел ли серии? Как тебе?
Вообще ничего не говори.
Ты ждешь, что ли, пока все выйдут?
Да я не могу. Как я буду смотреть? Я же буду дергаться всю неделю, потом ждать, что происходит. Типа. Ну не, меня прогнули уже. Я все-таки, ну, скорее всего, в эти выходные сяду, я посмотрю эти 5 серий, там 4 вышло. По понедельникам, да, выходит? 4, значит,
мне кажется,
посмотрю. Я не хотел. Знаю. Изначально я был настроен на то, что, типа, ну, у меня еще куча работ было, я такой, типа, ну, вот выйдет и все, и взахлеб посмотрю, и как бы не буду участвовать.
Не, ну так ты, конечно, гонке. Лучше взахлеб. Понимаю тебя.
Вот. Ну, ты посмотрел, да? Расскажи, как у тебя впечатление, без спойлеров.
Я понял вообще, вот начиная смотреть, я немножко с недоумением смотрю на то, как всерьез люди ломают копья где-нибудь в Твиттере на тему каноничности, соответствия, несоответствия тем линиям, которые в игре были прописаны, присутствовали или не присутствовали. Так. Я, во-первых, наверное, понял, что я вообще не помню сюжета игры так, как это помнят какие-то люди. Может быть, я его давно проходил, может быть, я не так вдумчиво, там, знаешь, следил за второстепенными персонажами или еще что-то. Но для меня супер клево смотреть этот сериал как отдельное произведение. То есть у меня периодически спрашивают жена, типа, а это было вот в игре? Это было в игре? Слушай, я не помню. Вот этого вообще не помню. Я
вообще
помню
муд, очень
настроение.
Странно. Мы про это как раз рассуждал недавно, думал точнее. Очень странно, вот игра с огромным количеством фанатов.
Да.
Странно для них сделать то же самое, чтобы они сидели и такие, а вот сейчас будет вот это, а потом будет вот это. Знаю, что у тебя огромная база есть людей, для них надо сделать что-то новое, чтобы
Абсолютно.
Первым делом они посмотрели, а потом уже, ну, как бы расширить аудиторию. И если посмотреть, большинство новых каких-то фильмов, сериалов и по книгам, и по играм, они делаются таким образом, чтобы для фанатов этой франшизы дать что-то новое, и чтобы те, кто не в франшизе, они не должны были там поиграть в игру до этого, чтобы понимать, что вообще происходит. И все такое. Даже вот этот Я читал серию «Мистер Мерседес», там типа трилогия у Кинга «Мистер Мерседес»,
«Поздал»
и еще какая-то. Ну, короче, три книги. И потом смотрел сериал «Мистер Мерседес», состоящий из трех сезонов. И он по большей части не повторяет сюжет книги, а в некоторых моментах полностью наоборот. И мне было интересно, потому что я такой... Окей, в книге вот так, а в фильме по-другому. Мне дали что-то новое. Если бы я сидел и просто пересматривал то, что я уже прочитал, наоборот, бы было неинтересно. Поэтому я, ну, типа, вот эту штуку, каноничность какую-то не поддерживаю.
Абсолютно. Это же, ну, по большому счету, тебе дают возможность погрузиться снова в атмосферу. Знаешь, что очень классно сделано The Last of Us и полностью отзывается с игровым опытом? Безусловно, саундтрек, он здесь. Безусловно, очень красивые виды заброшенного, проросшего травой города, который 20 лет никто не трогал, или каких-то дорог, или еще чего-то. Это супер, они с любовью к источнику, с любовью к арт-дирекшену основной игры. То есть где-то ракурс, который берет камера, он тебе настолько напоминает... То есть они вот так это вот чуть-чуть выхватывают. Либо окошечко снимут, и ты такой, блин, это прям вот окно из главного меню игры. Либо так снимут как бы здание высокостоящее с низким горизонтом, что понимаешь, что в целом это напоминает чуть ли не постер The Last of Us. То есть чисто визуально вот бэкграунд, окружение и так далее очень вкусно, очень хорошо. И то, что происходит между персонажами по, как это сказать, по психологической нагрузке, по их мотивации, по ощущениям. Вот это очень гнетущая такая история, когда уже ты понимаешь, что мир никогда не будет прежний, что уже 20 лет идет какая-то резня на этих территориях, что человек человеку волк абсолютно, и ты не так боишься зараженных, как боишься людей, когда их видишь, да, потому что 100% тебя захотят убить, да. Вот этот мир передан прекрасно. То есть ты всегда там очередную серию выключаешь, такой, господи, я вспомнил, почему мне так было тяжело играть в Last of Us, потому что был мир, в котором мне хотелось жить. В котором вот это тягостное ощущение, шеф, все пропало. Но что делать? Сериал, он классно исследует источники возникновения заразы. Там довольно подробно они посмотрели про то, там про Мумбаи, вот это. Я просто не хочу спойлерить тем, кто как-то и не смотрел, да, и так далее. Это как раз интересная часть лора, которую, ну, как бы об этом думать, исследовать это здорово. Вот, и ладно, персонажи не похожи. Элли не похожа на Элли, да, об этом много говорят. Ну так, ребята, это в целом все равно сильный характер. Это в целом все равно драматичная история. Может, она и не должна быть похожа, может, это специально так сделано, чтобы вы восприняли немножко, ну, свежими глазами посмотрели на персонажа, да, что-то новое в нем открыли. Я считаю, это правильно, это клево.
Вообще, вот ничего не знаю про сериал Last of Us, но как будто бы, вот, вспоминая игру, и, скорее всего, за основу они взяли там первую часть больше для первого сезона, по крайней мере.
Конечно.
Я себе представляю, что они должны были ввести как будто бы, ну, больше персонажей, больше действующих лиц, потому что, типа, делать сериал, насыщенный по истории Last of Us, не так уж и просто, потому что на самом деле история — это сама основной лайн в первом Last of Us, он довольно простой, он типа долгий, меланхоличный, долго тянущийся, без большого количества драматизма. И, ну, вот я не знаю, ну, наверное, посмотрю, узнаю, наверное, они ввели побольше там персонажей и побольше углубились в личность.
Вот видишь, третья серия, где она полностью посвящена, это такой спин-офф внутри сериала, да, полностью посвящена двум персонажам, Биллу и Фрэнку, которые там даже именно Джоэл с Элли появляются только в конце. Это, по сути, рассказ про то, как жили Билл и Фрэнк там, в своем отдельном доме, да, как они смогли все эти годы протянуть. Вот, она
Белый
вызвала
Франк,
много...
Это кто? Это отец с сыном или кто это?
Нет, это как раз одна из там претензий, это что это гомосексуальные персонажи, которые живут вместе, и они типа нашли друг друга. Но это, кстати, очень трогательно снято, как они друг друга находят в мире, который полностью сломался, и какова вероятность, да, там найти партнера, который будет тебе полностью, ну, так, ну, сказать...
По поводу этого, я думаю, все довольно спокойны должны быть, потому что даже типа создатели игры, там, типа DLC, которые, я знаю, что многие не любят DLC к первой части, но типа которая была насыщена этими темами. И
ну, типа, поэтому... да.
Это,
ну, вообще,
это,
вторая
это
часть...
Это как раз канонично. Все
да, 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 абсолютно. Но типа претензия была такая, что это филлер, который не раскрывает сюжеты игры и так далее. А вот тут, скорее всего, вот эта проблема, о которой ты говоришь, что там действие в игре, оно во многом репетативно, методично, как сказать, медитативно даже, да, вот это движение.
Это приключение двух персонажей через мир. Да, это путь,
да,
некий героя, как получается. А сериал, ну, трудно так сделать.
Да, а вот тут через такие серии, где показывают вот вроде бы второстепенных персонажей для игры, да, но очень интересно вообще, как выглядит их быт, а как выглядят их взаимоотношения, а как выглядят их, не только их взаимоотношения, но и взаимоотношения с другим миром, когда они живут так более уединенно и ощетинились такими ловушками, чтобы к ним никто не пробрался. Вот, мне кажется, это супер классно раскрывает сам мир. Ну, вообще, а как в этом мире живется людям, да, а как они через, ну, как они вообще выносят вот такое тоскливое существование, зная, помня мир, который, каким он был до этого. Мне кажется, у них очень хорошо получается. Мне интересно смотреть, и мне кажется, точно качественная работа, и Нил Диркман как бы...
Вообще, по этим, как его, по результатам, типа Last of Us, это супер успешный, получается, сериал. Он же на втором месте после «Дома дракона», получается, у HBO. То есть это, mm-hmm. ну, прямо... супер событие. Если, ну, там, типа, все думают, что это чисто там фанаты игры там только и все такое, в киномире для вот там режиссеров и там выпускающих каких-нибудь чуваков это был просто еще один фильм по игре. Большинство людей не знают, что такое Last of Us, если что. Они, типа, просто, mm-hmm. ну, фильм по игре. И это на самом деле серьезное событие вот в среде там сериальной. И мы точно увидим в ближайшее там какое-нибудь будущее, да, там 2-3 года и все такое, мы точно увидим гораздо больше адаптаций игр в виде сериалов и фильмов. Потому что, ну, это
какой по-любому... хотел увидеть мир игровой в виде сериала еще?
Сейчас скажу, какой мир. Блин, а кстати, что-то вот а у тебя есть, сейчас я подумаю еще, есть у тебя в голове, что бы
мне
ты хотел?
Мне первым в голову пришел какой-нибудь BioShock Infinite, именно вот, или он Infinite, да, вот этот, который mm-hmm. последний, который с летающими.
Вот я в него не играл, просто не знаю. Mm-hmm.
А, ну вот когда доберешься, он такой кинематографичный. А вообще, ну, извините, на «Ведьмака» сделали сериал уже, так сказать. Вот, да. То есть я бы с удовольствием смотрел, на самом деле, фэнтези и медивал какие-то штуки. Я бы посмотрел про, как ни странно, про... Реквием, то, господи, было про девочку с крысами и с мальчиком-то...
Plague Tale: это...
Да, Plague Tale. Вот, Plague Tale с удовольствием бы посмотрел. Там и простор для драматизма, и очень мне нравится мир, он такой все-таки мрачный, да, отчасти фэнтезийный и так далее. Вот мне кажется, он бы супер HBO подошел в плане их возможностей экранизации.
На самом деле, вот типа зачем по Cyberpunk сделали там аниме, да? Как будто вот я его не буду смотреть. А вот, например, сериал по Cyberpunk я бы посмотрел типа с большим удовольствием. И вот это, мне кажется, хорошая франшиза для...
Слушай, а я аниме посмотрел с большим удовольствием по Cyberpunk.
Я просто не смотрю аниме вообще. Камин-аут.
Ну, у тебя еще много впереди открытий.
Придется Сайкиры смотреть. Знаю твою любовь к всему этому последовательному просмотру контента.
Понятно. Да, Cyberpunk, да, принимается. Это действительно что-то вот из этой оперы. Нарративное. Друзья, мы очень углубились в тему сериалов. 35 минут подкаста. Я думаю, это интересно. Это что-то большое, что сейчас происходит, и, безусловно, интересно ваше мнение насчет как бы сериалов, которые вы смотрите, любите, и в том числе Last of Us, да?
Вопрос, какую игру вы бы хотели видеть в виде сериала? Напишите в комментариях.
Ой, а, кстати, ты видел этот, сделали на вечернем шоу, не помню у кого именно, но сделали это под Марио, такую пародию, что типа как будто The Last of Us, там тоже Паскаль играет Марио. Такие типа в заброшенном мире Марио Карт. Ой, это прикольно они сделали. Такой гон. Я бы хотел довольно серьезную тему поднять сегодня для разговора. Тема экологичности разработки игр как процесса. И как вы себя вот как разработчики, да, ну, Жень, мы с тобой вдвоем говорим, как ты себя как разработчик ощущаешь, производя определенный, ну, определенного типа контент. Я поясню. Есть среди разработчиков free-to-play игр довольно четкий тренд. Я, кстати, дисклеймер, никого не шеймлю сейчас, не хочу говорить, что там разработчики премиум игр, инди-игр. Да, да, да. Они такие в белом пальто и делают классно, вот разработчик free-to-play. Нет, да нет, конечно. Весь, так сказать, делать на самом деле free-to-play мобильные игры очень сложно, очень непросто, и снимаю шляпу перед теми, кто умеет это делать, большой труд. У меня просто вопрос, как вы себя ощущаете в этом, потому что не так давно вышло интервью у Евгения Гришакова на канале с... Катауэр с Гусаровым. И Гусаров такой человек, который один из столпов, да, геймдизайна в свое время. Человек, который сделал космических рейнджеров, там, с Кранком у них какие-то были, по-моему, даже проект. Но Катауэр — большая студия, там, времен до, ну, там, какого-то 8-го года, начала 2000-х, да, с культовыми выпущенными проектами, которые сейчас занимаются тем, что ему, похоже, самому, судя по интервью, не очень нравится, да, вот этим вот free-to-play, в том числе мобильный free-to-play. И я часто видел такую тред, что у людей есть разделение даже внутри тех, кто занимается free-to-play, что вот есть как бы этичные такие методы, да, организации процесса. А есть неэтичные, есть какие-то более-менее грязные приемы, которые там использовать не стоит, что это манипуляция, что это своего рода абьюз пользователя. И, то есть люди сами себя, у меня какая главная метрика? Вот разработчик себя хорошо чувствует в процессе разработки того продукта или нет? Его прет, ему нравится, он кайфует от этого или нет? И такое впечатление, что не от всех продуктов как бы разработчики кайфуют одинаково, что есть что-то, что они чувствуют внутренне сами, что они делают, может быть, не совсем экологичную штуку, не совсем честны со своим пользователем, да? Что ты на эту тему думаешь? Есть какие-то штуки вот у тебя лично, которые тебе не нравятся в работе именно с морально-этической точки зрения?
Мне вот кажется, что... Я вот понимаю, о чем ты говоришь, типа, типа есть вот этичные там какие-то разработчики, даже free-to-play, не знаю, какие-то, в моем понимании, даже не то, что этичные, а там, не знаю, высокопрофессиональные, планирующие на 5 лет вперед, а не на сиюминутную там какую-то выгоду, типа Supercell или там, не знаю, мне всегда нравилось как редко и метко выпускают игры ZeptoLab, например, там все такое. А есть же игры небольших разработчиков, бесплатные, да, как там, типа, Улитка Боб от Андрея Ковалишина.
Да, да, нашего привет, друга, Андрей.
Который на самом деле там, видя, ну, они подходят к разработке игр точно так же и с такими же настроями, как там, типа, мы делаем ПК-проекты, да, то есть, типа, заботиться об опыте игроков, абсолютно. Не используя грязные приемчики, там все такое. Вот. Я очень удивился, когда понял, что они могут рекламировать мобильные игры рекламой, которая вообще не игра, другая игра в рекламе. И что это вообще в принципе возможно. И игроки приходят, типа вот это «Спаси принцессу», там подвинь какую-нибудь штуку, игроки приходят, а там матч 3 с метой, да, какой-нибудь. И там где-нибудь эта механика есть, потому что их заставили ее засунуть, иначе их им не позволят эту рекламу использовать. И как раз, причем странно, я ж не... Ну, мы не готовились к этой теме, там все такое. Как раз сегодня утром я читал отзывы на одну из таких игр, потому что мне показали такую рекламу вот с этой фигней. Я зашел на App Store и думаю, что это реально, что такую игру уже сделали? А, кстати, сделал кто-то. И там другая игра, и там прям отзывы с единичкой. Мне показали рекламу, я пришел, а там совсем другая игра, я пришел за тем, что внутри рекламы. Но кажется, как будто вот мобильные игры могут отлично сосуществовать с недовольством пользователей и хейтом, потому что как будто бы у них нету общего информационного поля, как там, да, типа в Стиме, да, там в форумах там люди сидят между собой, обсуждают, да, или что-то такого. Нет единой прессы, нет единых там каких-то обзорщиков на Ютубе, которые могут поднять хейт вокруг игры и все такое. И как будто нормально. Ну да, какой-то процент пользователей недоволен, понизят оценку, потом что-нибудь сделаем, чтобы эту оценку повысить. Вот эти мисс-лиды, ну, мисс-рекламы, вот это, мне кажется, это супер грязный приемчик. То есть что? Это какой-то демонизм.
Ну, в то же время мы понимаем, что это будет, да, потому что то, что перформит лучше, будет просто по цене клика вымещать то, что перформит хуже, условно говоря. То есть, очевидно, здесь нужно какое-то, не знаю, регулирование. Ну, мне кажется, к этому идет, да, сейчас все больше каких-то есть. А то, что Apple ввел, да, запрет на трекинг определенный в 14.5, по-моему, версии. То, что есть какие-то суды сейчас, да, которые там у Epic вопросы, у Microsoft вопросы, вот, потому что они делают в своих играх. Очевидно, есть запрос на это, на регулирование этого поля, и не всегда это как бы получается ловко, иногда это получается где-то с перегибами с какими-то. То есть, очевидно, это правовая вот эта история, она там с большим опозданием догоняет, не всегда хорошо и эффективно это делает. Вот. Но я даже с другой стороны хотел это поисследовать. Вот PC-игры, да, казалось бы, free-to-play ноль. Но согласись, что в нашем даже сегменте есть куча грязных приемов, которые используются для того, чтобы продать людям те игры, в которые никогда играть не будут, в которые осядут в бэк-каталоге. Скидки, ограниченные по времени, с FOMO, да, с Fear of Missing Out, чтобы ты успел купить, потому что будет меньше. Бандлы, которые заворачивают те игры вместе с другими, которые игроку не нужны, и он не будет в них играть. Что там еще?
Кстати, бандлы вообще, ну, типа, мы используем бандлы, и наши издатели используют бандлы. И, например, самое худшее для меня, как для разработчиков, это то, что вот если вы зайдете на страницу Skyhill, вы увидите, что она участвует в нескольких бандлах, и один из них с кучей адвенчур от Дедалика. Вот там типа 9 адвенчур и Skyhill. Конечно же, туда приходит совсем другая аудитория. И каждый раз я заметил это, спустя уже давно время прошло, и в принципе это сильно на рейтинг игры вот в на больших числах не влияет. Но я заметил, что каждый раз, когда этот бандл уходит на скидки, мне в recent review прилетают даже до смешанных отзывов доходит. Как только перестает продаваться таким образом и уходит просто игра на скидку, мне приходит very positive review на ту же самую игру, без апдейтов, без чего-то. Все то же самое, другая аудитория абсолютно. Потому что они покупают, они вообще купили 10 адвенчур, а там надо, блин, что-то заниматься. Там можно умереть и потерять весь прогресс второго главика. Что это такое вообще?
Вот. Ну, да, это, конечно, мислит такой, да, своего рода. Battle Pass, опять же. Тоже инструмент того, чтобы приводить людей в игры, да, возвращать, как-то монетизировать дополнительно.
Слушай, ну я не знаю, любой, как будто бы вообще любой маркетинг как таковой, там даже мы про трейлеры в прошлый раз говорили, я не знаю, как глубоко мы тут можем закопаться, потому что все очень сильно завязан на каких-то базовых психологических приемах, которые используются для того, чтобы там ограниченная скидка, да, там и что-то такое. Просто это уже стало, ну, нормой, с этим все согласились, и все понимают, что на самом деле все понимают, ограниченная скидка, ну, да, она будет еще раз потом, ну, типа, ничего страшного. Как будто бы мир согласился с тем, что это нормально. Но по факту, да, это типа привык. Такие себе... Да, такие себе приемы. Я, ну вот, когда читал, я через эту призму читал «Думай медленно, решай быстро» вот эту книгу про когнитивные искажения, потому что я такой, а, вот я прочитал про это искажение, я такой, а вот как его используют в политике, а вот как его используют в продажах, а вот как я его могу использовать экологично, да, там, и все такое. То есть, например, когда я делаю там трейлер, я могу про какую-нибудь такую штучку вспомнить. Или, ну, когда... Короче, когда призываю к чему-то там, не знаю, игрока, например. Но это, мне кажется, уже как бы общепринятые вещи. И там... Battle Pass, наверное, кому-то окей с этим игрокам. Я не знаю, насколько хейтит Battle Pass. И вообще в онлайн-гейминг, ну так, я слабо погружен. Но вот опять же, говоря про те же там мобильные игры, про то, что там может быть одно и то же предложение, одной и той же шмотки, например, какое-то прийти одному человеку за $3, другому за 15, только потому, что система аналитики выявила, что у этого человека есть деньги, и есть некая зависимость, он готов эти деньги тратить, и она начинает, ну, прокачивать его, да, там типа вот эти же, они, ну, сидят потом на конференциях, вот у нас поиск, как найти китов, да, вот как они,
да,
как,
да, понятно, да, да, да,
одна,
да,
и та же игра, в которую играют разные люди, один там платит $15, а другой $15,000, они таких людей выявляют на аналитике, и есть куда эти деньги потратить, вот, ну, вот это с этим мне пока трудно смириться. Наверное, потому что я не нахожусь в шкуре разработчиков фри-то-плей игр.
Знаешь, для меня, наверное, очень четкий маркер. Хотел бы я, чтобы, ну, типа, моя дочь столкнулась с таким. Потому что я понимаю, что ребенок 5 лет, он не может отслеживать эти тренды. Он просто, ну, супер подвержен манипуляциям.
Это взрослые люди, на самом деле. Типа, я думаю, что там, если люди тратят...
Нет, ну, понятно,
там,
что 15 тысяч долларов потратить, игре, там, да, это... надо иметь эти деньги, конечно.
Да.
Но для меня вот граница, наверное, например, экологичности как раз, она лежит в том... получает ли игрок... достаточно value за те деньги, которые он тратит. То есть, является ли ваша сделка честной, это а, даешь ли ты ему достаточно, ну, как бы, контента, эмоций, переживаний, да, за те деньги, которые он платит, и б, понимает ли он то, что он делает в момент покупки. То есть, вот как раз манипуляция для меня является уже серой зоной. Потому что, окей, ладно, бандл дать и так далее, игроки любят играть на Steam в эту мета-игру, получив больше игр за меньшее количество денег. Это уже, они к этому тоже уже готовы, они понимают правила этой игры, да? Ты в целом не внезапно на них это сваливаешь. Но подловить игрока в тот момент, когда он немножко инерционно принимает решение и не очень себя дает отчет в том, что он сейчас делает, и предложить ему этот оффер, мне кажется, это такой абьюз немножко. Не знаю, опять же, ребят, это тема для разговора, потому что я вот чувствую, что я перехожу на как бы в зону, где я, как человек, который этим типа не занимается профессионально, может, не умеет этим заниматься. И со мной могли бы поспорить, на самом деле, большое количество там аналитиков,
которые да, сказали. Да, ну типа, это знаешь, мы говорим про те вещи, которые там...
В которых не очень разбираемся.
Мы не можем... Я не знаю, с другой стороны, там, не знаю, запуская Seven Days to Die и видя, какой там ужасный UX, мне тоже кажется, что это не супер хорошо. Я не понимаю, например, почему супер популярные игры, которые продают очень большое количество копий, почему они не делают нормальную кривую обучения, почему они не вводят, не улучшают свой UI, например. У меня такие претензии к Астрониру, про который я рассказывал, который ужасный в этом плане. Может, хорошая игра, интересный мир, но ужасный UI. И почему они не возьмут хорошее то, что есть во фри-ту-плее, почему они не встроят аналитику, не узнают то, что у их игроков проблемы там, вот там-то, и не улучшат эти интерфейсы. Ну, а я говорю, про Seven Days to Die то же самое. Я кого увидел, у меня глаза вытекли просто. Я такой, как вот в такой UI играть? Неужели? Смотрю отзывы, все хорошо, пока игрокам в порядке. Они, может, не знают, что можно по-другому как-то.
Мы же плакали, кололись, да.
Поэтому я люблю консольные игры и хорошие мобильные игры, где, ну там, не знаю, ты если откроешь Brawl Stars, вот там будет идеальный UI, который очень приятный, везде понятный. И вот таким вещам, да, там, использованию аналитики, там, и каким подходу к улучшению игры на основе этой аналитики, наверное, этому бы стоило нам поучиться.
Да, это супер круто, конечно. Вот когда аналитика используется для того, чтобы экспириенс игрока по проходу через UI сгладить максимально, убрать все шероховатости, оставить чистый фан, понятность и доступность, это очень круто. Я бы этому прям хотел, да, поучиться прямо вот именно этому на каком-нибудь тренинге. Но я возвращаюсь все-таки к той фишке, которую немножко упустили. Мы сейчас перешли опять на сторону игрока, да, и смотрим на эту сторону игрока. А я бы хотел ваше внимание... Ну, дорогие слушатели, твое, Жень, привлечь к тому, как чувствуют себя разработчики в процессе разработки. Потому что мне кажется, что острее всех все равно себя не обманешь. Вот, сердце не обманешь. Если ты чувствуешь, что ты делаешь какую-то мутную хрень, то ты не сможешь себе это дело продать под эгидой там. Ну, то есть, окей, ладно, кто-то смотрит на прибыль в этом смысле, для него в этом фан, да? Мы за этот квартал закрыли больше, чем за тот, у нас есть как бы рост, у нас есть там процент рынка, который мы там больше занимаем и так далее. Это все отдельная игра, и в это играть тоже весело, интересно. Но я говорю про людей, которые этим занимаются. И вот тут это, наверное, лучший показатель. Типа, если человек чувствует, что он делает что-то, что ему не нравится в этом деле, да, а тут часто, кстати, как раз галеры приводят. Типа, вот я на IT-галерах, да, на каких-нибудь тружусь, и это мне не нравится. То вот это плохой звоночек, в первую очередь, для тех людей, которые делают. Потому что мы все ведь приходим в игровую индустрию, но не для того, чтобы делать... Это же у всех зов мечты и сердца из детства. Что-то, к чему мы стремимся, вспоминая наш экспириенс, который мы получали, играя в игры сами. Да, это фан, это джой, это вдохновение. Вот к этому еще мне привлек внимание. Наверное, надо делать те игры, от которых придет самих. Это как бы банально, но тут хороший рецепт такой.
Ну, я вот, кстати, не знаю. Звучит хорошо. Типа, делай игры, которые тебе нравятся самому. Но, блин, да, иногда тебе может нравиться какая-нибудь артхаусная фигня, вот очень жесткая такая, у которой 3,5 игрока. А ты, ну, ты профессиональный разработчик, который хочет этим еще зарабатывать там, и делать игру для, для большой аудитории. И, ну, твои вкусы могут быть специфичны. Так какое артхаусное что-то? Адвенчура тебе нравится. Вот пойдешь делать адвенчура на Steam. Вот в этот момент, не знаю, наверное, там, типа, кто-то может подумать, ну, хорошо, мне нравится адвенчура в чистом виде, классические, но сейчас рынок такой, что надо делать какого-то рода системные игры с условно-бесконечными геймплеями, там, что-то такое. Но так как мне нравится адвенчура, я все равно часть этой любви там своей как-нибудь туда добавлю, я там сделаю классный сюжет, там, еще что-то. То есть вот какой-то, когда какой-то такой фильтр это проходит. Это нормально. И мне кажется, что, например, сделать мобильный огромный проект с 100 миллионов установок, там все такое, который тебе чисто нравится, ну, невозможно. Мне кажется, когда мы вступаем в зону аналитики, там уже вообще не важно, что да, тебе нравится. Ты уже делаешь... Да, ты сделал предположение, а потом только аналитику и слушаешь. Ты уже не то, что типа, а вот я думаю, эта кнопочка должна быть зеленой. Так тебе аналитика говорит, что красный. Все. Твое мнение mm-hmm. уже ничего не значит. Я вот сейчас, ну, у меня такие тоже были случаи не на аналитике, а там, ну, отзывы там от игроков, да, мы получаем по какой-то фиче. И я вот думал, надо сделать так, а играют игроки по-другому с игрой. Вот они по-другому взаимодействуют. И я смотрю на это, и я это не могу игнорировать. Вот мне, может, нравится так, а 150 игроков написали иначе. Ну, придется мне, наверное, что-то найти, какой-то компромисс для этого. Но это вот профессиональная, ну, разработка.
Да, безусловно, речь про компромисс здесь. Вообще, я недавно услышал определение творчества, что творчество — это что-то, это какой-то процесс творения, который доставляет тебе удовольствие без оглядки на то, что об этом подумают другие люди. То есть творчество чем отличается от все-таки от сознания продукта как бизнеса? То, что ты вычеркиваешь вообще мнение других людей из процесса. Я думаю, так инди-разработка и родилась, по сути. Это что-то, что люди делали чисто для себя как хобби. И не пытаясь, ну, на этом...
Да,
не
ты
пытаясь
можешь быть только свободен, если ты за это как бы деньги не берешь и никому не показываешь, и не хочешь получить ни популярности, ни денег, ничего. А вот сидишь и красишь, не знаю, распечатываешь 3D-модельки дома, красишь и ставишь их на полку. Вот это будет твое чистейшее творчество, самое лучшее. А когда ты выходишь в люди, у тебя все равно какие-то новые мотивации появляются. Что о тебе подумают, там, как кому-то понравится, как на этом заработать денег.
Как много
денег.
Людей, да, кайфанут,
да,
от этого.
Как много людей, поэтому... Я не знаю, я никогда особо сильно в этих спорах не участвовал, типа, что там важнее, бизнес или творчество, искусство там, или что-то такое. Ну, не знаю, как будто бы понятно, что вроде использовать свою трудовую деятельность только для зарабатывания денег, это, ну, типа, самая глупая вещь, которую можно делать, потому что это ты всю свою жизнь кладешь на то, чтобы чисто деньги зарабатывать. Но все равно там же все как-то в балансе, все надо приспосабливаться к каким-то вещам. Просто вообще в мире нельзя быть абсолютно свободным и отделенным от социума, от системы, в которой ты живешь, от страны, от общества, от денег, которые у тебя в кармане и всего такого. Но нельзя быть полностью свободным. Это все равно некий компромисс всегда. Поэтому, наверное, в природе выживает тот, кто умеет приспосабливаться, тот, кто и для себя на мотивацию найдет что-то делать. Были классные игры, когда люди просто такие: я хочу сделать классный движок, и мне не сильно важно, какая игра будет сделана на этом движке, да, как там, вспоминая ID Software историю, да, там все вообще от движка шло, там просто типа, я сделал крутую, вот все, что хотел, там, этот
Кармак,
да, все, что он хотел, это просто сделать какую-нибудь, ну, технологию, да, крутую, а им вообще все остальное вообще не важно. Да, я там буду и для GUI писать что-нибудь, и титры вставлю, и все. Я все это реализую, но делал я это ради вот этого там движка. И там, например,
вот
я
читаю, слушай, книгу... Получается, должна быть такая сфера, от которой ты действительно кайфуешь. Потому что, безусловно, конечно, это компромисс. Мы заполняем там бумаги для налоговой, потому что это часть бизнеса. Мы там, не знаю, занимаемся локализацией, потому что это расширяет потребление, да, и так далее. Хотя это не всегда нравится, и так далее. Но при этом есть та часть работы, от которой ты дико прешься. И она окупает то, почему ты этим занимаешься. Потому что, ну, почему ты не идешь, не знаю, там, в нефтянку куда-нибудь или в банк какой-нибудь. Вот, потому что есть что-то, что окупает все остальные затраты, да, на других там переходах. И я, наверное, призываю к тому, чтобы взглянуть, а окупают ли? Окупают ли вот в том, что там вы делаете? И честно самому посмотреть на то, что ты делаешь. А ты действительно... А есть ли вот этот элемент в том, чем ты занимаешься? Интереса, фана, кайфа? Потому что мне кажется, если его нет, то и игры получаются очень унылые, если они не носят вот этой печати удовольствия, которую испытывает автор в процессе.
Я бы вообще хотел больше видеть людей, кайфующих от того, что они делают, что бы они ни делали, причем там это вообще не важно, ПК проекты или мобильные, фри-ту-плейные, потому что я видел разных людей, я видел людей, которые, ну, действительно делают фри-ту-плейный проект, они так этим горят, что мне самому интересно становится. Я сам такой, да, да. Может, мне тоже сделать фри-ту-плейный проект? То есть настолько интересно, это такой же эффект, как когда ты смотришь, как человек про муравьев рассказывает, но он настолько это этим погружен в это, и настолько интересно, что ты сам такой, блин, действительно интересная тема муравьи, как они там живут, как они колонии свои устраивают. И мне вот таких людей дико приятно видеть и там, типа, из любой сферы. И мне очень неприятно видеть, например, людей, которые говорят, вот я делаю бездушный фри-то-плей, я это понимаю, но когда-нибудь я возьму и сделаю, там, не знаю, свою инди-игру на Steam. Это, наоборот, неприятно слышать. Лучше бы он взял и рассказал, я делаю офигенный фри-то-плей, я там вообще мастер, я там такую штуку нашел. Сейчас я вообще революцию в этом, вот в своем жанре, там, типа, матч 3 я делаю, но в матч 3 я мастер вообще. Сейчас тебе расскажу.
Согласен.
Это интересней.
Согласен. Вот. Ну, не, очень вдохновляют горящие глаза, безусловно, в любом деле, которым бы человек не занимался. Это концепция, на самом деле, японская, мастера в любом деле. Что ты там подчиняешь ты примус, ибо, там, не знаю, ремонтируешь ботинки, лапшу варишь, суши делаешь или меч изготавливаешь, да, то есть это понятная история, когда человек кайфует, и все это чувствуют, и все получают удовольствие в процессе, и вокруг тоже. Поэтому мы, наверное, пожелали бы вам получать удовольствие от того, что вы делаете. Наверное, как какое-то такое summary можно сделать. А если вы не получаете удовольствие, если это не вопрос того, а как бы мне себя заставить получать удовольствие от этого, возможно, просто вам, ну, есть потребность сменить проект, сегмент рынка, occupation в целом, да, занятие, которым вы занимаетесь. И всем от
или
этого
начать
будет легче,
получать удовольствие, или сменить объект получения удовольствия, да, или поменять,
да,
проект,
да,
поменять работу. Ну да, или ты меняешь свое отношение к обстоятельствам, или обстоятельства, что как-то так.
Да, ну, типа того. Вот. Не знаю,
а
ребят, насколько вам...
А вот кто-то кайфует от грязных приемчиков. Благословляем мы его на это. Хорошо.
Я не буду его осуждать в том смысле, что я ушел от этой истории с осуждением. Там надо, ну, как бы это надо влезть в ботинки человека, да, чтобы полностью прочувствовать все нюансы. Поэтому, наверное, я не буду осуждать, но я, наверное, буду лучше знать, поняв специфику работы человека, буду лучше знать, мое это или не мое, когда узнаю детали потребности, и буду более чутким, более чутко прислушиваться к своим ощущениям. Типа, хочу ли я таким заниматься или нет. И для себя я выбираю вот такой путь или нет. Так что это больше про конгруентность, извините за термин, за как вы себя ощущаете в процессе того, что вы делаете.
Поэтому если вы делаете игры с подписками, то вы или начинаете кайфовать от этого, или переставаете это делать, потому что грязные приемчики.
Ой, не знаю. Подписки, кстати, достаточно честная история. В том смысле, что вот Game Pass у меня супер расслаблял от того, что ты знаешь, что типа, ты подписка тебе дает кучу там игр, и ты плачешь, вот ты ее эту цену заплатил условно за год, да, и у тебя голова не болит.
Кстати,
и они все твои.
Ну, я сейчас говорил про другое, про типа мобильные игры, где ты нажимаешь и у тебя подписка на какой-то как бы сервис, и потом год у тебя снимают сумму ни за что. Такие просто есть вещи, и есть отдельные люди, которые этим зарабатывают. Но про Game Pass. Death Stranding я нашел у себя именно в Game Pass. И этот Game Pass подарили мне 2 года назад Леша с Лешей, который я так и не использовал, но я про него всегда помнил. И я его нашел в чате, я набрал там по словам с днем рождения, перелистал на то место. Я его забрал, активировал на 12 месяцев. У меня теперь Game Pass, он отлежался, созрел. И Death Stranding. И вообще Game Pass, кайф, я вообще игры больше покупать не буду. Там все, ну... Там типа столько игр, что вот Хогвартс Легаси только туда добавьте, и все. И мне больше ничего не надо.
О, кстати, Хогвартс Легаси интересно, насколько он хорошо на Steam Deck идет. Да, согласен, Game Pass — это прикольная штука.
Там Хогвартс Легаси же еще сейчас это шеймят очень сильно стримеров, ютуберов, которые идут в нее играть. Даже появился сайт типа проверь, стримил ли какой-то человек на своем канале хоть раз That Wizard Game. Она типа называется.
А в чем суть хейта? Меня прошла вообще.
Суть хейта в том, что Джон Роулинг высказалась как-то против кого-то, я не знаю, там против трансгендеров, ну, вот на какую-то повесточку. Она высказалась.
Эту историю я помню, что когда
ее заканчивали. Правда ли она высказалась или нет? Да, я не следил за этим. Но вот из-за этого сам продукт теперь. И людей, которые вот вообще с ним даже как-то соприкасаются, стримят его даже на Ютубе, теперь его шеймят. Ну, такие дела.
Слушай, ну, меня это не остановит от того, чтобы поиграть в игру, и я люблю эту вселенную, и мне кажется, продукт получился достаточно интересным. По крайней мере, с того немногого, что я видел про игру. То есть там, возможно, вопрос к механике, что она немножко не такая straightforward, да, не такая софистикет, не такая сложная, как, возможно, в Souls-like, если мы по таких
поиграть говорим скиллов. В современную AAA-игру по Гарри Поттеру.
Да.
Это же,
я последний раз играл вообще в игру про Гарри Поттера лет 10 назад, если не больше.
Блин, я помню 15. Эти игры, эти 3D-платформеры, где ты бегаешь, какие-то кристаллики собираешь.
Да, прыгал там. Такое. Флипендо, левел, вот это вот все. О, это, конечно, забавно. Ладно, ребят, на этом мажорной ноте, думаю, пора заканчивать. Мы уже немножко за час вылезли. Напишите, что вы думаете. Мы не для того, чтобы хайповать и поднимать какие-то вот такие, знаете, спорные желтые темы.
Да мы не умеем хайповать.
Меня действительно интересует.
Мы не умеем хайповать, даже если бы попытались, у нас бы не получилось.
Тут ты прав, кстати. По-моему, он нас обделил в этом смысле.
Просто включи этот выпуск еще на втором устройстве бабушки или сына, или кого-нибудь, чтобы просмотров побольше было. И все. мы не умеем.
Да не, ну напишите нам, что вы думаете насчет вот экологичности игр и того, как вы себя ощущаете на вашем рабочем месте, может быть. Что вас царапает в том, что вы делаете? Чувствуете ли вы неэтичность процесса? Или наоборот, вас супер бесят такие разговоры, которые мы подняли, потому что вы считаете, что это, не знаю, business as usual, и здесь нет ничего такого.
Ну, а, в общем, если так напишут, то, что их бесит, мы и так узнаем. Я думаю, под этим выпуском точно.
Окей. Хорошей вам недели, ребят. Очень надеюсь, что наш подкаст будет регулярным. Каждый раз, когда я это говорю, он перестает им быть, поэтому как будто вы этого не слышали. И надеюсь, услышимся с вами через неделю. Женя, спасибо.
Спасибо.
Пока.
Всем пока.